Проблема технико-экономического обновления России и русская утопическая мысль в первой трети 20 века.
Вы слышали название доклада, речь здесь пойдет не о литературном процессе, а о социально-историческом, о биологических его составляющих. Начнем, как говорится, с идей близких к нам. Естественно, что индустриальное общество, общество, руководствующееся наукой, имеет, разумеется, и свою систему ценностей. Советское общество вполне очевидно было не индустриальным, но руководствующимся наукой. Там даже, так сказать, определенный сиетизм имел место в общественном сознании. Но система ценностей советского общества, которая мотивировала эту научную, познавательную, миропреобразовательную деятельность, существенно отличалась от системы ценностей западного общества, западного классического индустриального общества. Это отличие бросалось в глаза. Речь шла о том, что труд, который имел место в преобразовании природы, использование природы, мотивировалось, так сказать, борьба с природой, если угодно, во имя некой конечной общей цели, некой идеальной цели. Имел господство это с общего дела, как некий социальный идеал. Причем он господство не только пропаганда. Это достаточно глубокая вещь. На истоке этого дела, то мы увидим, что ученые, которые стали здесь в Советском Союзе, в России, они тоже исповедовали эту идею солидарного организма общего дела, во имя совершенно какого-то общего блага. И возникает вопрос о природе этого явления. Как мы можем его зафиксировать? Как он начинается? С чего складывается? Я здесь хочу обратить внимание на такое знаменательное явление, как 9-й съезд партии, на котором, это начало 20-го года, на котором Троцкий делает доклад о хозяйственной политике. Вскоре после этого в его адрес поступает письмо от безызвестного Николая, ну, может быть, не столь известного, Николая Воробьева, который был крупным чиновником Министерства иностранных дел, очень интересным оригинальным мыслителем. Человек еще несколько месяцев тому назад находился в рядах ярых противников советской власти. И вдруг он меняет свой предприятие. Он приветствует доклад Троцкого, в котором тот рисует перспективы перехода к единому народно-хозяйственному плану.
Кто такой Николай?
Всеобщей организации труда населения, с трудовым армиям и тому подобным вещам, которые потом фигура старалась на таком неизвестном. Почему же этот человек отвлекается? Чем и как отвлекается? Николай Воробьев уже к тому времени известный, скорее, определенный последователь идей Фёдора. Вот что он пишет. Он пишет, что он в этих тезисах увидел отклики очень дорогих, очень ценных для него идей, которые большевики обнаруживают единство слова и дела. Они говорят, они делают. У них есть большой план, большой проект. Но этот большой проект какой-то не очень внятный и не до конца выстроенный. Определенные противоречия указывают. Подобное противоречие не в более совершенном идеале общечеловеческой организации, в идеале демократическом. Он имеет на вашем то преимущество, что захватывает всего человека, не только интересного, но и другого, всю конкретную историю, а нельзя перейти в русскую национальную схему. И прямо возвращается к идее Третьего Рима. Впервые прямо сопоставляет идеи Третьего Рима и идеи Третьего Интернационала, которая уже написана на знамени. Вот тогда рождается эта идея, которая потом уже очень широко у Бердяева и других мыслителей религиозных широко очень фигурирует в тексте, в сочинении. Что же здесь происходит? Что за этим стоит? И далее Муравьев предлагает свои услуги, он еще в широчайшей образованности, впоследствии начинает работать в Центральном институте труда, пишет замечательный труд, очень интересный, который называется «Овладение временем», где идея всеобщей федоровской регуляции доводит до идеи победы над временем. То есть вот это, так сказать, то, что Анастасия Георгиевна называет активной эсхатологией, активной апокалипсой. И когда время очень нужно. То есть идея построения равенства. И вот он пытается достроить большевистский идеал до идеи построения равенства. Это совместно. Есть и другая сторона. Профессор Хрейн совершенно четко в своем докладе отметил, что большевики, так сказать, нашли горячий отклик в сердцах решительской программы, решительской сердцах ужасного Вандава. И хелиастическая природа Вандава, о ней уже здесь много говорилось, и снаряды сейчас упражняться в этом не буду. Итак, с одной стороны, диафрагмическая идея, которая тоже есть хелиастическое содержание, с другой стороны, авангардистские идеи, которые тоже имеют хелиастическое содержание. С обеих сторон они поддерживают коммунистов, Маяковский, в конце концов. Если возьмем стихотворение 18-го года, я просто так на удачу взял, поэт рабочий, приказ по армии искусств, человек пишет о том, что новая реальность призывает некой новой мобилизации художников. Художник становится творцом. Вот я опять возвращаю к идее жизнестроительства, о которой говорит жизнестроение, о которой говорит Ленин. Потому что вот оно, открывается пространство реализации утопических идей. И на самом деле авангард движется в сторону конструктивизма, в сторону производственного искусства. И именно здесь происходит трансформация Гастева, Алексей Николаевич, который был просто поэтом, скорее символистом был, успевавшим мощь рабочего класса. Но тут он называет своим лучшим художественным произведением, оставляет поэзию и начинает работать как директор института труда, Центрального института труда. И называет свой институт лучшим своим художественным произведением. Вот здесь тоже происходит сближение художественной деятельности с технической. С разных сторон, и, наконец, может быть, это немножко вдали, но именно в эти годы, еще до объявления НЭПа, мы видим переход на сторону большевиков некоторых деятелей науки, экономики, в частности, тех, кто занимается проблемой планирования, которые еще в годы Первой мировой войны поставили вопрос о том, что без долгосрочного планирования, программирования развития Россия просто не устоит ни в мировой войне, ни в послевоенном переустройстве. Она слишком отстает, поэтому нужны программы форсированного развития и программы научного развития общества, а не стихии. В частности, Василий Игнатьевич Гринилевский, о котором мало, к сожалению, знают, даже в российской энциклопедии написано, но никто был не главный, что он был разработчиком теории тепловых машин и так далее, что был ректором МГУ, точнее, Гарвардского технического училища. Не о том, что он практически нарисовал всю программу первого пятилетия. А вот, скажем, первые энциклопедии советские, 30-го года, 18-й, кажется, в советской именно это написано, что все проблемы первой пятилетки пришли в проблеме труда по всей линии. Что более отвечает и другие люди, а тоже Владимир Гражданский, но не буду. Так вот, с разных сторон большевизм, как отрава, как математики говорят, притягивает к себе вот некую утопическую мысль. И мысль не только утопическую, но просто проективную, просто социально ориентированную. Ориентированную на решение крупных общественных задач. И вокруг этого начинает выстраиваться нечто, которое потом формирует вот этот этос труда, общего во благо общего дела, и которое составляет, собственно говоря, содержание идеологических, психологических, первых пятилеток и индустриализации, которая происходит, и рождение этого мощного центра науки, которым является Академия наук, которой нет нигде в мире, ни госплана, ни того подобного, а вот о необходимости возрождения, которого уже дважды сказал президент в последнее время. Также еще сказал о необходимости долгосрочного планирования науки. Вот. А эти идеи родились чуть раньше, в годы Первой мировой. Вот возникает некий конгломерат, где, значит, большевистская идеология является как ведущей. Вот, значит, совокупность каких-то мифологий и, значит, поэтов авангардистов или неортодоксально мыслящих православных людей Федоровцев, как Муравьев, который пытался, значит, и в технику внедрить. И людей более скромно мыслящих, технократов, таких как Гринилевский или, например, Пальчинский, который тоже занимался врагом советской власти, потом долго работал по Советскому Союзу, пока не был репрессирован. Если успею сказать о нем, это очень интересно было. А возникает вот этот вот некий континуум. Как он устроен? Из чего рождается вот это общее дело, о котором я говорил в начале? А здесь нужно немного отступить назад в вторую половину 15 века. И обратиться к той идеологической и социальной ситуации, которая была в России в этот период. Даже еще немножко выйти за рамки России, прежде всего, тоже вопрос был, но стоит такую вещь. Существует буржуазия и ее буржуазная идеология. наиболее в узком смысле буквально идеология, это понятная вещь. Это, скажем, утилитаризм дентал, да? Это социал-атомизм, это социал-дарвинизм, это, ну, что-то еще, это манчестерство, так называемый, экономический либерализм, ну, подобные вещи. Это все скажут, что здесь буржуазия формулирует свои собственные экономические интересы, которые часто в целом совпадают с интересами развития общества. Ну, просто все по Марксу и по Веберу, все тут совпадает. Но далеко не всегда общие народные, общие цивилизационные и общие демократические задачи, мы это забываем, и это результат, в том числе и мощной саморекламы самой буржуазии, совпадают с интересами и идеологией самой этой буржуазии в узком смысле. Если мы посмотрим на 19 век, вообще-то говоря, даже на Запад, то мы увидим парадоксальную вещь, что гражданское общество, демократическое общество, современная экономика рыночная, она строится деятелями, которые являются оппонентами этих идеологий, решительными оппонентами. Например, это Сен-Симон и его последователь Агюст Конт, которые говорили, что, как бы, так если грубо, капиталистическое предприятие есть оптимальная форма индустриального общества. Социальная форма индустриального государства фабрики, которые управляют инженеры. И вот к этому нужно стремиться. Ну там, буржуазии можно сотрудничать и так далее, но мы идем к этому. Вот. Анархизм. Социальное христианство. Потому что идея свободы рабочего братства — это идея 48-го года, идея братства. Это уже на знаке рабочих. Это уже, значит, связано с теми идеями социального христианства, которые принимал участие в движении общественном в первой половине 19 века. И это потом уже развивалась как социальная политика государства, демократическая и так далее. А в России ситуация еще более драматическая. Так и буржуазии, как субъекта, в общем-то, нет. То есть как объект она существует, в общем-то, это скорее сословие, которое своей деятельностью еще не может охватить и освоить эту громадную территорию. Где-то она есть, где-то ее нет, а задачи развития стоят. Вот. А то государство, разумеется, совершенно бюрократическое, да, совершенно очевидно с этим не справляется. И возникает вот тот феномен русской интеллигенции, дворянской, разночинской, которая двигает эту территорию, как Борик говорил, да, которая еще много лет будет, да, единственная ломовая лошадь, которая будет впряжена в телегу русской истории. И вот эти люди берут в качестве идеологических, вот в России с этим немного сложнее, вот разработанные идеологии, огромные совокупности идеологии, которые разработаны на Западе. Идеология позитивизма с социальным уклоном, идеология социального христианства, из которого мы не поймем, допустим, Соловьев, который все это радикализировал, и вот хилистическая составляющая. То же самое я могу сказать о феодализме, и то же самое это народничество, которое, в общем-то, как известно, было как в революционном, и мы как-то на него больше смотрим. Так и в реформистском плане, но неправильно назвать это либеральным, но не либеральным, потому что она говорила, что народное производство – это не капиталистическое производство, оно не должно преувеличивать. Они стремились с помощью созданных земель, они стремились поднять народное производство, крестьянское, через кооперацию, через различные системы ассоциации, вести такую цивилизацию к тому образу государства-фабрики, который у них там у социалистов в голове летал. И наконец существовали различные, так сказать, конконформистские течения. Коммуналисты, да, это тоже близкие вещи. Это общины какие-то создаются. Интеллигентских общин было много в конце 19 века. Да, просто в сущности как движение можно туда отнести. Да? Наконец, социально-педагогические движения. И наконец, да, художественные, различные 50-е годы 20 века. Это в сущности его тоже можно уложить в этот спектр, потому что это открытие альтернативных путей самореализации человека, да? Его существования, его вселенной, его отношения с миром, и как бы заново начать всю эту историю, потому что прежняя оказалась негодной совершенно явно. И это, конечно, вопрос связан с тем, как это было важным образом, который я говорил. Вот этот спектр людей. Дальше перескочим. Через страницы, скажем, что буржуазная идеология в России в узком смысле просто не состояла. Где-то в большинстве своем были социалистами, только они относили этот социализм на следующий этап истории. Конечно, никто не к этому придет, что они были ученики великоборцев, что они были ученики русских народов. Вот. А попытались создать идеологию русской буржуазии. В Москве был однажды Рябушинский, московский банкир, куда идет? Это было уже в 1912 году. И они не успели ничего понимать. Наступает Первая мировая война. Пока буржуазия раскачивается, то есть бюрократия раскачивается, если война скоро кончится, нет, она не кончается, значит, нужно осуществить мобилизацию промышленности. Ну, тут представители делегации, мы сейчас на этом деле продвинемся далеко вперед. Кто умеет хозяйничать, тот и будет хозяином страны, говорят они. Но этот лозунг его охватывает сербские идеи. А это лозунг говорит очень мощное содержание, потому что сербство доминирует в основном носители не буржуазной идеи, вот эти мирные народы, которые древние элементы. Сербство – это какой-то гигантская работа, совершенно для подъема русской деревни. И тут есть интересная переписка с Федором, с этой регуляцией, я просто не могу говорить в силу недостатка времени. Так вот, буржуазия в силу многих причин русская, ей не удается наладить хозяйство в целом, как это предполагало, наладить военное хозяйство, как они говорят, провести мобилизацию хозяйства. Экономические диспропорции нарастают, и тогда не буржуазная составляющая выдвигается на первый план. Это эсеры, меньшевики, они уже в годы Первой мировой войны разрабатывают вот планы всеобщего распределения, планирования и так далее. Эти идеи, ну, собственно говоря, приводят к власти. И это же для себя программа временного правительства. Программа временного правительства – это сворачивание свободной торговли, это контроль над бизнесом, это национализация банков вплоть до, это изъятие всей прибыли у буржуазии уже в середине 17-го года. Это распределение, плановое распределение продуктов. Это программа новая для демократии эсеров и меньшевиков. Но у них одно. Обязательно должна быть демократия, и буржуазия должна в этом деле участвовать. Потому что так ваше полагается в вашем деле. Вот. И это не получается. И кризис все углубляется. И тогда возникает впечатление, которое руководствуется очень интересной концепцией, которую впервые придумал Лайн. Ведь думали, что Россия еще не будет страной, которая откроет путь человечества, социализма. Это смотрели на Запад и так далее. Мировую войну связали с революцией в Германии, в Австрии и так далее. А у Ларина был такой интересный заход мысли. Он сказал, что вот то планирование, которое приходит по капиталистическому хозяйству, оно, собственно говоря, свидетельствует о распаде рынка и о начале перехода к социализму. То есть не будет вот какого-то следующего этапа. Первая мировая война – это есть крах капитализма. И начало нового строя, потому что мы переходим к главному хозяйству. Ленину эта идея очень понравилась. Потому что вот, он сказал, что вот давайте проведем эти меры, и таким образом, естественным образом, создаем предпосылку для перехода к следующему этапу. Вот, но демократы, меньшевики, сказали, да, мы правильно, но мы не можем сказать процедурную демократию, мы не можем сказать, посягать на частную собственность. Кризис углубляется. Ленин говорит, ну мы тогда будем делать всю эту программу, не социалистическая революция, а программу чрезвычайных мер демократических сил для спасения страны. Мы будем ее делать без вас, мы большевики. И у нас нет никакой грани. Мы работаем в различных государственных оборотах, мы выдвигаем эту идею, что между этой идеей и социализмом никаких граней больше нет. Тут есть одна ошибка. Она состоит в том, что меры, так сказать, по ускорению развития экономики, которые предлагались в России, да, они были мерами, так сказать, вместо буржуазии. Это не то, что превышает, так сказать, по уровню цивилизационной зрелости любой капитализм, а это то, что пытается догнать цивилизационную зрелость. А Ленин, так сказать, ну да, это будет социализм. Причем он все равно оглядывался на Запад, когда уже Россия только начнет, а Запад подхватит и произойдет. А Сталин уже тогда, в 1917 году, говорил, что нет, мы, пожалуй, что здесь вот и начнем ставить социализм. И вот, собственно говоря, здесь и произошла эта вещь, что когда Ленин эту идею выдвинул, а эта идея, она организационно плодотворна в том отношении, что снимаются разногласия, возникает программа действия определенная. Значит, и вот тот ступор, в который находилось временное правительство, он ликвидируется тем, что возникает определенная программа действия. Вот мы переходим, плавно переходим от этой последовательной демократии к решению общенародных общественных задач, мы говорим о социализме, только партия социализма, которая изповедует эту социалистическую революцию, она, собственно говоря, берет на себя всю ответственность за эту задачу. И когда эта формула была, сразу кто подхватил? Левый эсер, потому что у них тоже такая была идея. Демократическая революция и начало только социализма. Все, там больше ничего. Вот. И когда сразу подхватили этот анализ, сразу подхватили это участники рабочего движения «Пролетарий», который тогда и сложился. И возник некий, так сказать, фронт утопический, пронизанный хелиастическими энергиями, который стал вот социальной и идеологической базой для утверждения большевистского режима. Ну, просто, собственно говоря, я как мог, просто чертить те компоненты, которые участвовали в формировании биологического комплекса, который потом долгое время господствовал и в Советском Союзе, и в Советском Союзе.
Спасибо большое.